Название сегодняшней лекции мне подсказал Вибхути Шакти. Я долго думал, как это все назвать, и было такое название «Составляющие чести», получилось такое название «Закон жизни». «Закон жизни». Значит, закон жизни – это честь. Мы много говорим, вот везде плакаты, везде честь и совесть как-то всегда рядом. Помните, да? Вот раньше на советских плакатах. «Партия, честь и совесть нашей эпохи», да? А, ум, да, ну еще и ум, да. Вот. Ну, с умом, ладно, разберемся попозже. Интересуется, ну, ум как-то понятно, да? А вот честь и совесть, совесть тоже как-то понятно. И про совесть говорят до сих пор, и в религии говорят, некоторые говорят, ну, совесть, в религии сейчас уже потихонечку совесть теснят, но честь в первую очередь исключают. Вот честь и совесть всегда вместе. Я не помню, кто-то сказал, что честь – это внутренняя совесть, а совесть – это внутренняя честь. Ну, что-то такое, что это связанные вещи. И совесть говорит, ну, что не надо делать, или куда-то надо в ней там впрягаться, кому-то там помогать, или ну, что-то вот так вот. То есть она меня как-то ограничивает. А честь, она разрешает мне что-то делать. Честь. Честь – это мое достоинство. И мы рассмотрим сегодня это закон жизни. То есть честь – это самостоятельное решение, которое мне никто не подсказал, я сам это делаю, я сам за это отвечаю. Вот. А кому это интересно? Нет. Мы делегируем какие-то полномочия там, в полицию, в прокуратуру, куда-то. Потому что если я с кем-то там повздорил и кому-то обращаюсь, то мы его рабы, получается. То есть я взял и делегировал свою честь. Есть понимание «честь имею», а так понимаете «честь не имею». Вот совесть, да, имею совесть. Им. Наша совесть не мешает вообще. Вот. А честь очень сильно мешает. И поэтому ее надо ликвидировать. И вот, итак, закон жизни. Честь – это закон жизни. Если у тебя нет чести, у тебя нет жизни. Потому что честь – это закон жизни. Потому что честь – это ты вот действительно Божий человек, он тебе говорит, а ты выполняешь сразу. Вот. А если так, то ты безбожник. Вот, то есть без чести жить нельзя. Лучше смерть, чем без чести. Слышали, да? А вот кто мне скажет, что такое честь? Вообще жить хотите? Такой нескромный вопрос. Жить хотите? Вот некоторые говорят, что честь дороже, чем жизнь. Наряду с этим говорится, что нет ничего дороже человеческой жизни. Но некоторые говорят, честь дороже жизни. Лучше смерть, чем бесчестие. Как это? Получается, честь выше жизни. Жизнь, ну когда говорим мы жизнь, жизнь это мы не имеем в виду вечную жизнь там, во многих воплощениях. Мы имеем в виду вот этот отрезок жизни, конкретный, на одно воплощение. Но честь, она проходит через много воплощений. И поэтому честь дороже. Она более, ну, вечной, что ли, да? И вот скажите мне, что такое честь и почему вокруг нее так столько много всего накручено? Вот. Можете рассказать?
По моим представлениям, ну, то, что я понимаю под честью, да. Это как бы внутренний костяк личности.
Внутренний костяк личности. Угу. Из чего этот костяк может состоять?
Как бы опорная структура, которая состоит из вот этих вот, будем говорить, костей в плане какие-то кодекс, какие-то опорные моменты личности, то есть которые для нее являются системой координат.
То есть костяк от кости, они же вот, ну, они, конечно, гнутся, но мышцы могут сокращаться, быть дряблой, а кость, как она есть, и какой-то костяк, то, что неизменно, это то, что я уже решил, и чтобы там какой ветер ни дул, оно все равно будет так, да, все остальное может меняться, то есть какой-то кодекс чести, да?
Да, какая-то опора внутренняя, на основе которой уже все остальное строится.
Да, да, то есть если нет этой опоры, то вообще я не понимаю, что тут делать мне, да?
Чтобы не понимаю, но я как бы вот эта вот бесхребетность
да.
И так далее, присмыкание, это вот то, что без опоры, без костяка,
без чести, да.
Без чести, собственно.
Угу. Понятно. А вот толерантность, такое модное сегодня слово, толерантность, она антоним чести или она как-то сопрягается вместе с ней?
Противоположно чести, потому что я еще видел определение толерантности как форме коллективной трусости.
Ух ты! Толерантность коллективной трусости, да?
Это форма коллективной трусости, да. когда некое общество перед неким явлением занимает толерантную позицию для того, чтобы не бороться и не вступать в конфликт.
Да, ну в коллективе трусить как-то не стыдно, да, вот одному
да,
как-то да.
Как-то вместе с кем-то не так позорнее, чем одному, действительно.
Угу. Вот спасибо за подсказку. Мы вот тут с кухни сейчас пришли, только как раз занимались вот это вот. И приходит человек в коллектив, и там где-то его поддерживают, не поддерживают. И я высказал свою точку зрения, что вообще есть такое понятие ом-пурнам. Ом-пурнам – полное целое. И Бог – это ом-пурнам – полное целое. И сколько бы от него ни отделялось, а каждый от него как-то отделился, он тоже ом-пурнам. И полное целое – это значит… Ты просто рассчитываешь сам на себя, в своей деятельности. Полное целое это не когда я наелся вот так вот до икоты, и я такой ом-пурнам. Нет, это не ом-пурнам. Ом-пурнам это движение. Это я что-то делаю, и мне ничего не надо со стороны, чтобы это дело продвигалось дальше. То есть я полное целое. В этом ом-пурнам. Вот. И тут насчет коллективной трусости, да. Божья натура отличается тем, что какой бы коллектив ни был, хороший, плохой, они все равно ом-пурнам. Они все равно, они не нуждаются в коллективе. Это не значит, что они все одиночки, а демоны все хорошо сгруппированы. Вовсе нет. Меня поддержат, хорошо, не поддержат, ну и ничего страшного. То есть коллектив может быть любой. Но я все равно на себя надеюсь, на одного. То есть это вот такие вот герои. И коллектив надо... То есть около каждого должен какой-то коллектив сформироваться, а не искать мне, где этот коллектив, где хорошо, потому что это коллективная трусость. И такой массой уже легко управлять. Там, то есть там чести не нужно. Не нужна честь. Еще. Что такое честь? Что такое честь? Не вспоминайте, где вы что-то там читали.
Ну так. Личные законы на жизнь.
Личные законы на жизнь. Очень правильно. Я хочу в конце... Вообще честь это... Оно все абсолютно стороны жизни затрагивает. Потому что ни одна сторона жизни без чести не обходится. Примерно как все науки не обходятся без математики. Математика может обойтись без них. То есть она везде. Ну, везде, везде там где-то вот надо замерить. Ну что-то такое. Вот какой-то как костяк. Вот. Но больше всего, но они как-то не прописаны, но больше всего они прописаны у армейских ребят, да? У армейских ребят, у самураев там разных, там, вот, там честь, потому что честь, в конце концов, это свое решение, и может быть даже вопреки ну, большому обществу, который там ну, без чести, или у них коллективная эта толерантность, и человек что-то преодолевает. Он, естественно, входит в состояние воина, и поэтому, у воина это постоянно, и поэтому там прописано. Но вообще это не для воинов, а для вообще для всех. Кто хочет жить, кто не хочет жить, пожалуйста, может иметь совесть и гордиться. Но без чести нельзя. В общем, я хочу это начать с инцидента у нас был. Во-первых, это подходит под тему. Во-вторых, этот инцидент озвучил как-то Випхути Шакти, хотя его никто об этом не просил. И там поступили вопросы, и этот вопрос остался без ответа. Без ответа. А было как? Значит, просто приходил один человек, который ну, какой-то ну, несчастный он по натуре. Да, и знаете, чем более трусливый человек, тем больше он вот отходит и показывает, что он вообще такой ну, крутой, что смотри, укушу, если подойдешь. Да. А поскольку сюда приходят люди там вайшнавы или интересующиеся там, каким-то духовным развитием, или просто как устроен мир, то есть ну, люди более-менее интеллигентные, более-менее у них там это, ну, не дикие инстинкты, не закон джунглей. Он приходил сюда и просто так аккуратно так всех оскорблял, накипело. И последний раз он пришел и видно был в плохом настроении, или было пасмурно, и он оскорбил первого, второго, третьего, на третьем подскользнулся. Вот, ребята вышли, ну, как нормально, и ему побили морду. Вот. Причем ему побил такой этот худенький мальчик, а этот такой морпех. То есть, смотрите, он потерял честь раз, он уронил честь там своих погон, морпех, да, он же, ну. Во-вторых, Есть такое понятие, что если человек роняет чью-то честь, унижает кому, свое он тут же, то смотрите, первая потеря чести, он оскорбил первого, второго, третьего. Второе, его просто побили, он проиграл. Третье, он даже, он ничего не смог сделать, он понял, что он просто был мыльный пузырь, мыльный пузырь. Четвертое, когда они шли назад, когда все было остановлено, драка, все решили умыться и хорошо, он оборачивается, наносит такой подлый совершенно удар. Человек не подготовлен, ничего, так вот. Четвертая подлость. И пятая подлость, то есть, смотрите, сколько падений, и он заявляет еще в полицию. Меня тут побили. То есть все. Понимаете? И потом, все, кто... Я хочу, для чего? Чтобы вот на этом примере, примеров много, но этот вот, который рядом просто. Потом люди, которые были, мужчины, женщины, человек 20, никто его не пожалел. Раз, это как надо было всем нагадить. Те, которые узнавали об этом, они говорили, ну наконец-то, давно было пора. Один человек сказал... Вообще ему да надо было 3 раза в день, утром, в обед и вечером. Если день пропустишь, он опять хвост поднимает. Вот такие вот есть люди. То есть он никому... И вроде бы, ну, безнаказанность. Ну, Бигфордов шнур однажды сгорает, и получается такие вещи. И каждый из этих людей, который мне звонил и говорит, что это правда, весь мгновенно распространилась, и каждый рассказывает еще... какую-то историю, которая характеризует этого человека, ну, как бы пострадавшего, заявившегося в полицию, которая одним словом характеризуется подлость. То есть, смотрите, по отношению к жене, по отношению к товарищам, сюда, что приходил, и много-много-много, подлость, 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 подлость. То есть, из этого я так подумал, я делаю такой вывод, что противоположное чести свойство, ну, характера или модель поведения, это подлость. То есть, если у тебя нет чести, ты подлец, подлец, однозначно. Или честь, или подлость. А если подлость, ну, понимаете, слово практически ругательное, да? Ругательное, оскорбительное. И когда человек говорит, да ты подлец, о, оскорбляет мою честь. Ну, если человек чести, он или не оскорбится, или это, да, задевает это кого, да? Вот. И я хочу такую вставочку сделать. Вставочку сейчас, минуточку. Как Випхути Шакти, ну, чтобы было о чем речь. Вот.
К тому знаменательному событию, которое у вас здесь произошло, когда Глеб проявил мужество. Поступил как мужчина, я уже сегодня говорил. Я хочу сказать, что я горжусь вами. Вы молодцы. Потому что всегда надо гнать людей, которые приходят разрушать. Это закон жизни.
Закон жизни. И сегодняшняя лекция называется «Закон жизни». То есть это обязательно. Вот это гнать, что-то сказать, правильно, неправильно, что мне за это будет, не будет. Но это закон жизни. Если ты это не скажешь, то ты не жилец. Вернемся к этим. 9 принципов преданного служения. Так называемые 9. Но никто не помнит, что их было 10. И самый главный закон, этот, как закон жизни, 10-й, в английском переводе 3 раза был. Гневаться и гнать безбожников. Его убрали. Его убрали. Вот вы там поклоняетесь, там, и так, что хотите, там, повторяете, там, Шраваном, Киртоном. Что хотите делайте? Главное... Вы нас не трогайте, негодяев. И даже изменили тех, что бы не совершил этот негодяй, считать его святым. А вот гнать убрали. А это закон жизни. Все, религия становится безжизненной, она становится беззубая. Вот. Итак, хочу зачитать, что говорят умные люди. Ага, вот. Есть некто Томас Бабингтон, такое вот у него имя. Есть такое понятие, что, как там Пушкин даже писал, к чему стадам дары свободы, как-то там им, кто-то помнит стихотворение? Ну, в общем, во всех религиях и говорится, что Вы, ребята, да вы не заслуживаете свободы, вы не заслужите там право слова, потому что у вас нет духовных качеств. Но это все равно, что нельзя, нельзя, не войдя в воду, научиться плавать. Сначала дайте свободу. Ну, свободу сказали нет, пока не научитесь, да? Это напоминает мне старый добрый анекдот, когда в сумасшедшем доме сказали, прыгайте, ребята, ну, люди такие, да, в бассейн, а научитесь, нальем вам водички. Вот. И самые эти, ну, умные начинают с сотрясением мозга, потом из них сделают старших, и они тогда идут в процесс. Во всех религиях вот эти люди с сотрясением мозга. Сотрясение мозга по кругу начинает крутить процесс, и те, которые или не захотели, они говорят, ну, вам еще там надо погулять, вы еще там корми, они говорят, ну, здравый смысл, да? Вот, и...
Они становятся инструкторами по прыжкам в...
Да, 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 потом вам Кришна Према Бхакти по края нальем, вот. Вот Томас Бабингтон пишет, политики имеют обыкновение рассуждать о том, будто народ не заслуживает свободы до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы честь дураку, который решил не идти в воду, пока не научится плавать. Все проповеди о предназначении, о семье, там, о взаимоотношениях, призвании, образовании – это вообще пустое созерцание воздуха, пока не будет решен вопрос о социальной несправедливости, то есть о свободе. То есть есть рабство, есть свобода. Есть система рабовладения, вот, как бы она там ни называлась, и она отличается от системы свободы наличием чести или отсутствием ее. И все. Нет чести, у раба разве есть честь? Вот. А раб, разве может он иметь право на самоопределение? Разве может иметь право даже на семью? Да. То есть, смотрите, мы в таком положении находимся. Я хочу создать семью, а ЗАГС мне говорит, придите через месяц. Мне нельзя ни похоронить, ни родить, ни помереть без каких-то структур. Понимаете? Ну, это только... Это раньше там феодализм, это где-то там было, вот у крепостных, вот они там разрешат это делать или нет. А остальные там, куча было вольных, они не заморачивались, они когда решили, так это и сделали, да, а мы сейчас уже как-то не имеем права. То есть отобрали честь, право решения вот этих простых, элементарных, насущных, обычных вопросов. Обычных вопросов. Вот. И, ну, понимаете, рабство, оно незаконно по определению, потому что с рабом можно поступать как с вещью, то есть везде и говорится, что это закон. Ну, какой же, здрасте, это закон, если в любом законе есть права и обязанности, а у раба есть только обязанности, никаких прав. То есть рабство, оно незаконно по определению. Вот. То есть закон это некий баланс прав и обязанностей, а раз прав нет, значит у тебя нет жизни. У вещи нет жизни. Жизнь это вот самоопределение. Пошел туда, пошел сюда. А тут как вот тебе скажут, и тебе тоже как скажут. Туда можно, сюда не можно. Вот. А если нет жизни, значит у тебя нет благородства, достоинства, доблести, чести и совести. Потому что табуретке совесть не нужна. Просто не за надобностью. Честь и совесть. Честь и совесть это... Они также соотносятся как права и обязанности. Честь это права, обязанности это... Ну вот это и совесть, обязанности. Да? То есть я должен, а это что я могу. И пока наша не восстановится честь, нет смысла говорить о дальнейшем. Поэтому мы сейчас сузим наше это восприятие, что же такое эта честь, что же с чем оно едят, что же это за такая интересная вещь, что от нас ее прячут, и ну, о чем угодно говорится, только не о ней. Вот. Ну, про обязанности нам говорить не забывают, а вот с правами у нас много вопросов. И у нас на сайте вышла, как ее зовут, Анна Вегдаш. Анна Вегдаш. Она, кстати, юрист. И она сказала, у нас сейчас римское право, там морское право, там континентальное право, и это право рабовладельцев и рабов. А раньше было там копное право какое-то, и там ну, каждый мог выделиться из толпы, его выбирали. Ну, в конце концов, это был род. Род. Все просто были как родственники и выбирали не со стороны точно. А что характерно в римском праве, там лучше начальника выбрать со стороны. И правительство лучше выбрать со стороны, чтобы ему не жалко было тот народ. Если подарить какой-то там майдан очередной, значит, выбирали там стрелков не из этой страны. И в каждой стране есть чужаки, которые, своих так-то стрелять как-то неудобно, там вдруг и зацепишь своих, а чужих какая разница. Вот. То есть это такой маркер рабского и такого родного. И вот она задает вопросы, почему мы платим за то, что и так нам принадлежит? Такие простые вопросы оставят в тупик. Почему нам надо доказывать, что я не вещь, а живой человек? Сходит вот паспорта, я живой. А так не видно, что ли, что ты живой? Да? Вот. Почему правоохранительные органы защищают не тружеников, а паразитов? Почему законы пишут воры, чтобы сидели нормальные люди? Почему происходит уничтожение суверенитета государства, уничтожение людей и самого понятия человека? Почему все стало это происходить открыто и нагло? Почему все мировые религии подключены к дьяволу, где все рабы Божьи, а не к Богу, где дети Божьи? Все мировые религии подключены к дьяволу. И, я рискну сказать, что на все эти вопросы есть только один ответ. Забрана честь. То есть забраны права. А если забраны права, то тут все, что я перечислял, это забрали то, забрали то, забрали все. Забрали честь, забирает все. Ты уже ничего решать не можешь. Смотрим Википедия. То есть официальная точка зрения, что же такое честь, как ее трактуют. Может быть, я погорячился. Честь, пишет Википедия, это достойное уважение и гордости, как не духовно, да? Моральные качества человека и его соответствующие принципы. Вольтер сказал, честь это бриллиант на руке добродетели. Бриллиант. Украшение. Но мне кажется, он опустил честь. Честь это выше. Добродетелей много, честь одна. Не будет чести, любая добродетель это будет служанка у какого-то негодяя. Вот. Честь может восприниматься как относительное понятие, вызванная к жизни определенными культурными или социальными традициями. С другой стороны, честь трактуется как изначально присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его личности. В традиционной системе ценностей культур многих народов категория чести находится на более важном месте, чем жизнь человека. В традиционной. На более важном, чем жизнь. И вот словарь Даля определяет честь как внутреннее нравственное достоинство человека, запятая доблесть, честность, благородство души и чистую совесть. Но так же, как есть и ложное. Например, есть там кшатри, который защищает там свой род, свою там отчизну, а есть просто бандит, который внутри страны, бандит, или коррумпированные какие-то власти, он тоже вроде кшатри. Вот. Также с честью есть. Есть также условное, светское, житейское благородство, нередко ложное и мнимое. То есть у меня хаммер какой-то там, какие-то по блату, какие-то там погоны. Вот. Такое вот. Взял, купил. Обычно это воры делают. Вот. А что по этому поводу говорит православие? Православное, так, свято-троицкое Сергиевая лавра. Мне, кстати, вот это изречение просто поразило. Я думал, от кого, но от архимандрита я этого не ожидал. То есть в хорошем смысле. Я думал, начну сейчас что-нибудь такое, что там честь, вот главное, вот там. А пишет, 1994 год, Свято-Троицко-Сергиевская лавра, православное нравственное богословие. Страница 185. Архимандрит Платон. Честь – это внутреннее. Данное самому себе право, вы представляете, Платон, мне он нравится, оценивать себя и свое существование в категориях самоуважения. Вот это дал. Объективными факторами, дающие право на честь, является, оказывается, для этого есть. Ты не можешь просто дать себе право, ты должен оценить еще себя, но не ложно. Целомудрие и благородство. Вы думаете, будет запятая и что-то еще? Нет. Всего две вещи. Целомудрие и благородство. Вот если есть целомудрие и благородство, есть честь. Дальше пишет, целомудрие – это идеальная аксиологическая норма. Целомудрие – это норма природного состояния. То есть не надо тренироваться. А благородство – это идеальная аксиологическая норма личного состояния. Еще раз, целомудрие и благородство. То есть, смотрите, раб Божий – это неблагородное происхождение. Неблагородное. А дитя Божие – это благородное происхождение. То есть, аксиологическая норма благородства, религия опущена и упразднена. Упразднена. То есть мы стали неблагородны. Ну как, грешники же, правильно? Ну грешник разве может быть благородным? Ни в коем случае. А целомудрие? Вот целомудрием интересно. Во-первых, целомудрие, цельный. Вот это ом пурнам, цельный, независимый. Что делаю, что хочу и могу это делать. Читаю. Это, во-первых, добродетель. Целомудрие это не просто вот храню, что имею. Да. И это касается не только девушек, это касается всех, это более расширенное понятие. Это добродетель, это глагол. Целомудрие это глагол. Это непорочность. У меня нету пороков. Что такое порок? Порок, когда у человека не хватает счастья, и он незаконным образом наслаждается чем-нибудь. В ущерб своему здоровью, своему времени и так далее. Это порочность, порок. В карты играет, ну не хватает адреналина, ну скучно жить, ну иначе повесишься, да? То есть у него нет правильного занятия, но он неправильно, потому что ну, на каком-то бензине надо ехать, хоть на каком-то. Отождествление целомудрия с девственностью – это сужение понятия, но это не исключение, девственность. Вот. Кто-то сказал, что самое дорогое, что может у женщины быть, это ее целомудрие. Это вообще самое дорогое, и оно дороже там всякого наследства. И это очень глубокая мысль, я ее не собираюсь сегодня развивать, но это надо с точки зрения рода, родословная, то есть как она хранительница, чтобы не было вот этого эффекта телегония, чтобы в рот не затесалась какая-то зараза и не портила кровь, ну не нервы, а кровь, потому что кровь испорчена, потом большие проблемы по роду пойдут. И вот это целомудрие. И оказывается, это самое то, что все должны мужчины беречь и охранять. Посмотрите, как эти азиаты там относятся, там, если там сестренку обидели, да ты что. Ну. Итак, целомудрие – это внутренняя чистота, цельность помыслов и поступков, которые не обуславливаются внешними факторами. Итак, целомудрие и благородство – это два аксиологические категории, составляющие понятие чести. Целомудрие – целостность, омпурнам – полное целое, самодостаточность, независимость. Оно вытекает, оно независит. Если ты зависим, и если ты говоришь, что у тебя очень много причин, чтобы что-то не делать, а что ты хочешь делать, значит, у тебя нету чести. Человек чести, он у него вообще нет остановки. Не туда, так туда. Он понимает, ну там затормозили, значит что-то там не добрал. Вот. Но он не ожидает от чего-то там. Ни от властей, ни от жизни, ни от погоды. Гегель. Честь человека заключается в том, ну Гегель умный человек же, да? Чтобы в отношении удовлетворения своих потребностей он зависел только от своего трудолюбия, поведение и ума. Ум пурнам, да? Одним из основных определений чести является то, чтобы никто не должен своими поступками давать кому бы то ни было преимущество над собой. Вы представляете? Ни в долг, ничего. То есть у тебя все есть. Вот что такое честь. Ты никого ни о чем не просишь. В Бхагавад-гите два раза Честь заменили на почет, я об этом много раз говорил, не буду доставать Бхагавад-гиту. В красной Бхагавад-гите написано честь, а в голубенькой написали уже почет. Честь просто так убрали. В двух местах. Вот. Если в одном, можно подумать случайно, а так получается злонамеренным. То есть божественные ценности они заменяют на демонические. В почете нет ничего плохого, но если честь... Попробуй не признай, человек должен ее защищать, да? Ну, знакомая ситуация, то почет это показывает, кого надо почитать, а то уж аппаратха, то же, смотрите, попробуй. Закон защищает его. Честь никто не защищает, честь защищает сама себя и других. Вот. А почет он нуждается в защите извне. Значит, ну, какое, это возможно только в рабовладельческом. И ну вот что люди умные говорят. Ну, в том смысле, что если надо положить жизнь за честь, они положат. Есть такие люди, да? Лучше смерть, чем без чести. Вот Лермонтов Михаил Юрьевич. Наслаждение бренно, честь бессмертна. Фридрих Шиллер. Честь дороже жизни. Шекспир. Моя честь – это моя жизнь. Обе растут из одного корня. Отнимите у меня честь, и моей жизни придет конец. То есть люди говорят, это действительно корень жизни. Пьер Корнель, это вообще... Мы не вправе жить, когда погибла честь. Посмотрите, я специально градус поднимаю, чтобы вам не это самое. Цецилий, ну, из древних. Вытерплю несправедливость, только не бесчестие. И вот такой стих есть в том же русле. Жизнь принимаем мы, когда она есть, какая она есть, но иногда приходится нам драться, чтобы сберечь смогли мы свою честь. Я всякую беду согласен перенесть, но я не соглашусь, чтобы пострадала честь. Такие стихи. Я не знаю, правильно или нет, экранизировали фильм про этого батьку Махно, но там был такой инцидент, когда они пришли в Гуляйполе, и там ну, практически погибло, много было пленных этих германцев, которые просто наемные были. И немецкий офицер подошел к батьке Махно, к его там окружению, сказал: «Уна патрона!» Он говорит: «А, типа, ну дайте ему, пускай стреляет». Он взял, застрелился. Вот немец пришел, ну, из-за денег, или, может, послали его, вот, но когда погибли его воины, он не поехал там в жаркие страны отдыхать, а взял и застрелился, честь. Вот. Или, например, вот в произведении таком «Графа Монте-Кристо» там был ну, какой-то торговец Моррель, если кто-то читал или видел, и когда он обанкротился, он застрелился. Сын зашел и говорит: «Ты что?» Он говорит: «Понимаешь, если я не застрелюсь сейчас, ты сын банкрота, и к тебе больше никто не обратится. Если я застрелюсь, честь будет сохранена. Честь будет сохранена. Я смою кровью свой позор, и с тобой люди будут это. Потому что если ты кого-то обманешь или попадешь в ситуацию, то есть на кону твоя жизнь. Если на кону моя жизнь, я, наверное, подсуечусь, да? Я не буду как-то всех обманывать. А если раз не сумел, стреляется. Человек чести. С такими будут иметь дело». Такое. Или ну... ну... Даже в уголовном мире там одного авторитета опустили. Понимаете, что такое опустили? Он взял, поврезал все вены. И эти, как эти, братки сказали, он отстоял свою воровскую честь. Представляете, даже, то есть во всех слоях общества, в самых нижних, и там есть какая-то честь. И там это понятие, ну, в почете. А если нету чести, то все. Или там вот кодекс самурая, как называется, бусидо, по-моему, да? Кто? Бусидо. Там, ну, харакири не считается самоубийством, смертным грехом. харакири применяется только тогда, когда затронута какая-то честь. И это входит в свод правил, написанный поведение общества в обществе, воина в обществе или там на войне. Вот это вот, пожалуйста. Сэппуку еще называется. И причем сэппуку, оно не просто там себя порезал, там вены вскрыл, да? Вот, а ранение в брюшную полость считается самыми болезненными. То есть нигде больше боли нет, как вот это. Взять себе это вот так вот, раз, и вот так вот. То есть больнее всего. И они показывали свое презрение к смерти и к боли. Вот так отстаивают честь.
Мало того, еще полная сыпука, это когда еще берет внутренность и выбрасывает.
Ну да, вот раз, вскрывает, и чтобы так. Потому что через щель-то не выйти, а так вот. Вот. И вот такая смерть, мучительная смерть. И даже для женщин. Ну, для женщин там скидка. Женщины-самураи перерезали себе горло или удар в сердце. Вот так вот.
Я читал, что рядом с таким самураем еще стоял помощник, который после того, как он делал сэппуку, он ему
голову оторвал. Да, вендетта, все слышали, да, это больше там, это Корсик, корсиканцы, там вот оттуда, это и вендетта — дело чести, месть — дело чести, дело чести. Оказывается, у чести есть дела, а если нет чести, то твои дела бесчестные, и твои дела не дела, а делишки. У чести, оказывается, есть дела. Интересно, какие у чести есть дела? То есть, ну, во-первых, дело чести — это точно в результате этого дела тебе не будет удобнее и выгоднее. 100% не будет удобнее. Это дело чести, потому что там не смотрят на какие-то затраты, трудности, неудобства. Вот. И по этой причине многие люди к делу чести непригодны, потому что они любят поесть, поспать, и всячески уклоняются от каких-то там стычек, потому что, ну, мало ли что там это. То есть они, ну, так побаиваются. То есть к делу чести непригоден. Вот знаете, как в армии говорят, непригоден, да, плоскостопие. Вот. Непригоден к делу чести. Почему? Вопрос. Почему? Вот я зачитаю. Ромен Ролан. «Всякий мужественный». Не так читаю. «Всякий» написано. «Всякий мужественный, всякий правдивый человек приносит честь своей родине». А вот это для безответственных космополитов. Потому что если у тебя нет родины, семьи или какой-то привязки в этой вселенной, потому что твое призвание, предназначение и дело чести, оно конкретно привязано к чему-то. А если ты и везде, и нигде, тогда честь тебе вообще не нужна. Там что-то творится, а ты пришел просто посмотреть. Нет, мы здесь пришли не посмотреть, здесь не зоопарк и не какая-то там. Вот. Или вот один человек говорит: если у тебя есть родина, тире, у тебя есть достоинство. А если есть достоинство, тогда есть честь. Выйди одну ступеньку, и здание рухнет. И поэтому надо себе объяснить, что такое честь и достоинство, если они у тебя в наличии? И помните там, пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, или как там, или друзья. Друзья, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Пока у тебя честь еще есть, пока ты ее не стратил. То есть это привязанность. То есть, ну, какое-то общество, какая-то семья, какое-то что-то. А не просто, а если тебя наняли куда-то за деньги, как это называется, волонтеры, да, или как это называется?
Волонтеры — это когда сам не за деньги.
Сам не за деньги.
А то наемники.
Наемники, да. Ты просто наемник. Ты должен понимать, что... И это правильно, потому что ты знаешь эту обстановку, ты здесь живешь, и ты не ошибешься. А там тебе просто то, что сказали, этот хороший человек, этот плохой человек, надо этому хорошему помочь. А там может быть все наоборот. Может все наоборот. А тут тебя, ну, не проведут. И, во-первых, тебя туда пригласили, а тут ты увидел своими глазами, услышал, понял и сам решил. Вот что такое дело чести. То есть не предлагают что-то делать. Бенджамин Франклин. Настоящая честь – это решение делать при всех обстоятельствах то, что полезно большинству людей. То есть это, ну, не шкурный интерес. Итак, в деле чести не пригоден. Печать, все, иди гуляй. Обычно это говорят о трусах. Обычно говорят о трусах. Давайте разберемся, а почему? Почему так говорят? Мы же смотрим, это вроде общественно полезные дела. Это не обязательно какая-то драка. Трусость – это результат длительного безделия, потому что счетчик капает, я что живу, пользуюсь чем-то, а ничего назад не отдаю. И капает, 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 и мне там парамат мой подсказывает, ты должен больше, 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 больше. Характер портится, почему? Потому что я не хочу больше, и когда мне делают добро, я на них начинаю вот так вот ежиком. Но если у меня есть честь, неважно, меня выжили до нитки, у меня нет сил, ничего нету, но я готов работать и так далее. То есть я-то не стесняюсь, беру. Даете? Беру, беру, беру. Но как только я опять в силе, я опять изо всех сил там и к вечеру так сплю без снов, называется. Да? Но дело в том, что длительное безделье, мы же привыкаем ко всему, оно... патологическая лень, и я просто, я говорю, я не хочу работать на дядю. Это называется выбитое гунострастие. Гунострастие, знаете, гунострастие, да? Гунострастие – это действие. Я не хочу. Выбитое гунострастие – это, говорят, человек озабоченный. Озабоченный чем? Сексуально озабоченный человек, потому что, ну, это творческая такая вещь. Страсть. Вот когда страстный человек, сразу, ой, страстный, похотливый. Нет. Страстный человек – я страстно отстаиваю свое дело. Вообще без страсти тут ничего не сделать. Добродетель рассматривается только, гуна добродетели, только со страстью, и невежество только со страстью. Само по себе невежество, вот как грязь лежит, никому не мешает. Но только страсть, она зашевелилась, и всем стало грязно как-то. Вот. Поэтому, что у тебя со страстью? Если есть страсть поврежденная, врожденная и приобретенная, если твоих родителей там нагрели на деньги, пообещали, не заплатили, и в этот момент у них что-то такое рождается, он на дядю уже не хочет работать. Потому что папа не верит в закон кармы, он не верит, он говорит, меня обманули. Ну, может, его не обманули, то есть он в Бога не верит. Он думает, вот обещали так, да мало ли что обещали. Они обещали все, что угодно, случиться может все, что угодно. Но знающий закон кармы, верящий в Бога, понимает, что ничего зря не случается, обижаться не на кого. Ты как был Омпурнам, так и есть, просто какая-то, просто у тебя что-то забрали, чтобы дать что-то больше. Ну ты вцепился за это, отдайте, а тебе уже руки ждет это. Вот. Рождается сын или дочка, которая, дочка ногти там красит, сын тоже ничего не хочет там делать. Вот. Или приобретенный, когда на моих глазах несправедливость, причем это властями поддерживается, у меня тут это... компрессионный перелом мозга наступает, и я говорю, не, справедливости нет, я становлюсь циником, мир не прекрасен, а на самом деле не так. Я просто что-то не понимаю. Меня раздражает именно то, что я не понимаю. Вот. И поскольку этот человек, если хронически и долго, он начинает огрызаться, он начинает портиться характер, потому что характер, хара, да, характер, он в действии, а в бездействии оно, естественно, будет портиться. Патологическая склонность к наслаждениям. Я хочу наслаждаться просто так, потому что без наслаждения человека вперед гонит не знание, а вкус. У человека начинает быть дурной вкус. Дурной вкус что? Это все то же самое, что и у людей с честью, но без чести. Я хочу женщину, но не жену. Без чести. Я хочу сладкое, но не хочу это зарабатывать. Понимаете? Я просто это хочу, но человек, у которого осталась честь, он говорит, нет, 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 я лучше поголодаю. Лучше поголодаю. Было это, я не помню, в какой-то фильм, или «Повесть о настоящем человеке», когда там немцы проводили эксперименты, ну, концлагерь голодный, да, и вот вышла шеренга, стол со всеми явствами. Они говорят, кушайте, битте. И все кинулись, и как свиньи, потому что, ну, все, вот ем, все забыл. Животное, полное животное. И несколько человек остались. Они сказали, вот с вами будем говорить. они решили их переформатировать. Немцев даже не эти свиньи, советские солдаты, военнопленные не интересовали. Потому что это бесчестно. Они понимали, немцы, что вот эти вот, они же тоже голодные, но они не кинулись. Они принципиально на подачки. Нет. Вот так вот определяется. В Библии есть такой тоже момент, где там Давид себе отбирал. Примерно так. Ну, в деле чести не пригоден. Когда ты уже не пригоден, когда у тебя уже возрастает пропорционально безделью страх расплаты, это значит, ты начинаешь боиться. То есть трусость это ну, дело наживное. Возрастает лень и патологическое желание праздной жизни. И вот я хочу зачитать одного избалованного и возмущенного мальчика. Пишет. А почему в этом мире нельзя быть никем? Потому что если ты с честью, ты обязательно кто-то. Кто-то. Почему все должны быть кем-то? Пишет. А если ты не идешь и не тратишь несколько лет на учебу в вузе, не откладываешь по 10 лет на жилье, то тебя все начинают считать безамбиционной амебой. Если ты вообще не хочешь быть руководителем чего-либо, где-либо. Все говорят, что у тебя нет плана, цели, словно это нечто плохое. Говорят, что ты как будто ты кого-то убил. Боже, даже к убийцам порой больше сострадания, чем к людям, которые хотят просто жить в свое удовольствие. И я хочу сказать это правильно. Правильно. Потому что тех, как-то еще уважают, они какие-то решения принимают, это ничего не принимают. Это действительно амеба. Вот. Почему обязательно нужно становиться сварщиком, инженером, бухгалтером? Почему нельзя быть просто никем? Зачем себя ограничивать? В моих ушах это вообще звучит как приговор, когда человек говорит, я водитель или я юрист. Словно человек ставит на себе крест. А почему нельзя быть просто человеком? Почему нельзя сегодня рисовать картины, завтра сочинять музыку, послезавтра снимать ролики на Ютубе? Почему нужно именно впихивать в себя какие-то рамки? Вообще, почему нужно чем-то заниматься? Почему нельзя просто наслаждаться жизнью? Радоваться выдавшимся в кои веки теплому деньку, кататься на роликах, знакомиться на улице с девчонками, танцевать в клубах, гулять по ночному пляжу. Обычно, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я лаконично отвечаю. Я писатель. Но сразу следует еще более опостылевший мне вопрос. А где можно купить ваши книги? В каких магазинах вы продаетесь? Это как... Патита Павана, ему там кто-то пришел и начал говорить, ну, делать замечание, что он не так читает лекции. На что Патита Павана спросил, а вы сколько тысяч лекций уже прочитали? Тысяч лекций, чтобы мне давать такие советы. Так и это, ты писатель? Если ты что-то написал, это не значит, что ты еще писатель. Вот. Почему люди не понимают, возмущенный человек, что для того, чтобы быть писателем, достаточно просто писать, изредка выкладывать толику своего творчества на Ютубе. Но я терпеливый, поэтому обычно отвечаю, я в процессе сбора материала, общаюсь, узнаю людей. Но порой так хочется ответить, да я никто, нет, я не стану врачом или юристом, я не хочу 10 лет на что-то копить или столько же лет посвящать учебе. Хочу просто жить и наслаждаться жизнью, танцевать с девушками в клубах, есть мороженое. Ну дайте мне побыть никем. Человек возмущается. Он просто не понимает. Он в начале пути, он не понимает, чем это закончится. И вот Рансан Пьер такой стишок написал, что вот ну, примерно как вот, вот эти вот молодые люди... Что, но чтобы обрести признание в наше время, потребно честь и стыд отбросить, словно бремя. Бесстыдство, вот кумир, кому подчинены все сверху донизу, сословия и чины. Бесстыдство, вот это совершенно бесстыдное. Он говорит, я не понимаю, у тебя совести нет, чтобы это понимать. У тебя чести нет, чтобы это понимать. Без чести и без совести ты это и не поймешь. И он считает, что он прав. А как родители, эти дети на родителей говорят, вы мне что-то обязаны. Что? Да после 14 лет это ты уже там им обязан. У тебя должна соображалка вывести. А тебе что-то другое там выросло, да? И вот отзывы мне, ну, это размещено было в этом Ютубе, что такое вот, брызгло слюной, что вы меня все достали, мне так хорошо, вот, со своими принципами. Отзывы. И знаете, ни одного отзыва, который сказал, да, да, я тоже так хочу, ты молодец. Все отзывы были осуждающие, смотрите, сколько людей, то есть это патология, таких людей мало, бесчестных людей, я хочу сказать, мало, у всех... Ну да, ошибся что-то, он может быть там не работает, может он там что-то там как-то наслаждается, как-то извращенно, но что-то точит еще изнутри, что ну, хочется, стремиться. Вот, отзывы. Один пишет, а некоторым еще их работа нравится. Вот, второй пишет, да, хорошо, но непонятно одно, а где ты купишь мороженое, если ты никто? Где-то купишь. Третий пишет, устроишься на работу, тунеядец. А еще пишет, мажор, вопрос, сын богатых родителей или наследник большого состояния? Вот хоть мы говорим, что там эти Рокфеллеры, ну не Рокфеллеры, конечно, там до них там деньги придумали, и вот надо их упразднить, но они регулируют вот эти вещи, регулируют. Если ты сам себя как-то не содержишь, понимаете, если вот будет капитализм, не будет капитализм, оккупация Земли там инопланетянами или нет, но если ты начнешь иметь честь и совесть, у тебя все будет при любой системе. Ом Пурнам. Вот что бы ни было, война, у тебя все будет. Все будет для чего? Не для того твоего сытого лежания на диване, а для твоего дела. Тогда ты будешь там личностью. А вот. Пишет, да будь никем, только не ной. И у родителей престарелых деньги не клянчи. Еще пишет, а к тому, кто никто и относится так же, как никому. Кроме своих желаний, следующий пишет, этих мелких ты внутри что-то себя еще имеешь, с девушками мороженое. Один пишет, а у нас таких бомжами зовут. Ну, еще два комментария. Никто, занимаешься никем, нужен никому, заниматься чем-то, приносить пользу обществу, пока толку от тебя ноль. Обществу ты не интересен и не нужен. Справедливо. Это пишут, знаете, молодые люди это пишут, мне нравится. Потому что я вижу по этим, ну, по иконкам вот этим, что видно. Еще два комментария. Но почему тебя это беспокоит? Пытаешься понять свою ценность, а ее нет. И последний. Называйте вещи своими именами. Быть никем, не никем, а дармоедом. Вот. И сейчас нас хотят стать, ну, не, хотят нас стать, хотят нас сделать, ну, никем, никем. Или, как этот... Директива Алина Даллеса, как это называется? Глеб, как это называется? Космополиты, да? Космополиты, вот никто. И вот такая песня. Я как ее увидел, премьера песни называется «Просто быть никем». Группа «Телевизор». Соответствует, да. Из нового альбома «Ихтиозавр». Ну, то есть, ну, дикость, да? Ну и соответствующее, то есть вымирает. Вот когда ты никем, ты вымираешь, ихтиозавр. То есть в деле чести непригоден. Списывает. Текст песни, я, конечно, так не спою, там поют просто дико. Хочу пить вино и не спать всю ночь. Потерять трубу, потерять себя. И забить на стресс, улыбаться, кайф. Рано повзрослел и хочу назад. Хочу пить вино и всю ночь не спать. Я взрослеть не выбирал, кто-то решил за меня, и летят теперь года, их нельзя вернуть назад. Дайте в руки этот пульт, дайте паузу нажать. Хочу пить вино и всю ночь не спать. Хочу пить вино и не спать всю ночь, хочу быть никем, чтобы пропасть и все. Слово, да? И вспоминается мне сразу Библия, они носят имена, как будто они живые. По-моему, это апокалипсис, я боюсь ошибиться. Они... носят имена, как будто они живые. Ты как-то, ну, назван. Вот. А вот делится никто, в кавычках никто, со стажем. Тот начинающий никто, а вот этот никто, который был никем несколько лет, и вот теперь пишет, ну тот был юноша, а это уже девушка. Ну, наверное, уже не девушка, да? Потому что они все озабоченные. А, так и называется, как это быть никем? Она пишет, вот такое откровение. В детстве я мечтала о красивой, насыщенной, смотрите, о чем она мечтала. Не про родину там ничего, не целину поднимать там, не бороться там за нравственность, или там животных охранять, не Гринпис, ничего такое. Мечтала о красивой, насыщенной событиями жизни. Не помню, были ли там пираты, но приключения, путешествия, прекрасные люди, в том числе и принцы, не абы кто, были наверняка. Я думала, что повзрослев, уеду жить в Голливуд, в собственный дом на побережье. Конечно же, получу Оскар. Сейчас мне 32, и я никто. Как же это вышло? Почему из мечтательной девочки я превратилась в обыденное ничто? А папа повторял. Проститутка и тут можно стать. Зачем так далеко ехать в Голливуд? Ну, папа хороший даже, представляете? После школы, поступив на филфак, я подумала, что теперь-то уж жизнь улучшится. Новые знакомства, студенческая жизнь, вечеринки. Жизнь какая, да? Вечеринки. Интересная учеба, огромное количество полезных знаний, что в итоге девчачий коллектив, вот что ее не устраивает, девчачий коллектив? Она что поступила на филфак, для чего? Скучные лекции, унылые будни и стрессовые экзамены. Мне нравится. Спасаться приходилось лишь фантазиями о далеком и прекрасном будущем, которое однажды настигнет меня и весь этот ад закончится. Но дальше было еще хуже, безрадостнее и неинтереснее. Работа не по специальности, недолгий просвет в другой работе, увольнение. Ну, зря не увольняют же, да? 2 с лишним года без работы, и вот я консультант на тампонах. Очертания Голливуда тем временем становились все более расплывчатыми. Когда я поняла, что в Голливуд вряд ли уеду, я решила, что стану стать писательницей. Вот их объединяет, что тот писатель, что это. Вот не писала, теперь, о, писательницы, они ж модные. А что, звучит романтично, не хуже Голливуда. Вон, посмотрите на Джан Роулинг. А моя слава и гонорары ведь должны быть не меньше. Вот только с 11 класса я не написала ни одной строчки. А идей ни для собственного фильма, ни для книги у меня никогда толком не было. Дальше работа и жизнь по инерции. И с походами в бар по пятницам. С одной стороны, кажется, что поздно что-то менять. Время для карьеры безвозвратно утеряно, растрачено. И стоит ждать только смерти. А с другой, мне еще не 95. Все-таки еще можно что-то поменять. Ну что и как? Просто я всегда жила с ощущением, что мне только 17. И все еще успеется, что впереди полно времени и возможностей. В сети то и дело вижу успешных молодых женщин, которые открыли свое дело, преуспели. Они путешествуют, кайфуют от процесса. Вот, она вот выдает себя. Карьера, слава, гонорары, писательница, успешные, кайф.
От процесса.
Вот кайф. Ну, когда это слово говорят, я уже понимаю, что им не процесс нужен, им нужен кайф. Им нужен кайф. Когда ты кайфуешь от процесса, когда ты в этой страсти, ну, дело чести тебя заставляет это делать, не для кайфа. Потому что дело чести с кайфом не связано. Оно связано с результатом и с чувством глубокого удовлетворения, с радостью от своего могущества, а не с кайфом. Как это быть никем? Те редкие новые знакомые, которые все же порой случаются, рано или поздно просекают правду, понимают, что ты никто, пустышка, с тобой неинтересно и отсеиваются сами по себе. Что у меня есть? Я живу с мамой, на ее зарплату и пенсию. До сих пор считаю себя не глупой и талантливой. Знать бы только в чем. Мораль? Ну что-то вроде не теряйте время, оно бесценно. Нет. Точнее, не знаю, как сказать. Я слишком пустое место для подобного морализаторства и поучений. И этого я добилась сама. Вот это уже поняла. Попрыгунья-стрекоза Вот. Тот еще не понял, тот еще возмущен. Это уже, а это уже горький осадок. И оно не знает, что делать. Оно уже к этому привыкло. Привыкло. Честь. Ну, у нее чести, похоже, да. Папа просек сразу, что она там хочет. Вот все эти никто, они боятся переработать лишнего. А что мне за это будет? То есть, лишнего. Лишнее это то, что я работал, 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 за это заплатили, а лишнее, вот это я работал, и за это не заплатили. Вот именно это лишнее, за которое тебе не заплатили, увеличит твою честь. Твой вес в обществе, твое качество жизни, отношение к тебе людей и удача в конце концов. Вот это именно лишнее. А те бегают от этого лишнее, в результате укорачивают себе честь и сходят вот от звонка до звонка и все. Какая честь? Ну это мы говорили, это сексуально озабоченные бездельники, подпорчена гуна страсти из них вырастает. И вот что первый, что второй. Там у девушки мороженое, а это вот... принц. Ну и сразу возникает, я хочу сказать, что вот у них самый главный вопрос, не напрасно ли я вкладываюсь? Не напрасно ли я? Они боятся лишнего. Не напрасно ли я вкладываюсь? Вот ухаживал, ухаживал за девушкой, там мороженое, цветы покупал, даже мобильник ей купил, она раз из-за другого выскочила, да, вот зря. Или, например, родину защищал, 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 там какой-то офицер, ему бах, пенсию сократили, и все, там начальство поменялось, зря родину защищал. Ты что, ради чего? Ради медальки защищал, ради пенсии защищал, что ли? Твоя честь к этому какое отношение имеет? К получению каких-то наград? Честь к этому не имеет никакого отношения. Вот. Вот. А не, или там какая-то мама, вот растила, растила, выросла вот, вот такое вот туловище озабоченное. Наверное, напрасно растила. Какая же ты мама? Ты что растила для того, чтобы потом он вырос и что-то тебе это... Ну, конечно, имелось в виду это. Но если имелось только это в виду, значит, ну, вырастет туловище. Потому что туловище понимает, что его никто не любит. Ну, так же и наоборот. Может, а может, я напрасно маме помогал, она он на меня все равно орет. Нет. Ничего, как, ничто на земле не проходит бесследно, да? Вот след остается здесь. Добавляется честь со всеми возможностями. Вот. То есть, зря все бывает у бездельника. Зря. Его зря выкормили, вырастили, обучили, и выросло что-то никчемное с претензиями. И наоборот, для работящего вообще ничего не зря, что бы он ни делал. Он вообще не задумывается, заплатили, не заплатили, к нему только приходит, приходит, потому что мир ему должен. Должен. Ничего не. Он вот это лишнее, а ему как подарок получается. Потому что он тоже дарит в этот мир что-то. Он Пурнам. И там не зря в самом последнем стихе Бхагавад-гиты написано, как там, сила, победа, нравственная чистота и изобилие. Изобилие. Он Пурнам, это мне хватит съесть и больше никому не дам. Изобилие. С меня еще и льется. Я даю, я не просто самодостаточный Ом Пурнам, я еще ну, контактирую с другими, но не на базе взять, а на базе дать. Не, даже не на базе поменяться, а вот дать. Представляете? Изобилие. Вот настоящая жизнь. Вот настоящая жизнь. И она черпается из чести, а не от какого-то. Вот имеешь честь на тех же платформах, на той же географии, в то же время, по-другому все будет. Честь нас спонсирует, финансирует, потому что это то, что через чего Бог, та платформа. То есть вот эти вопросы, что не напрасно ли я там ухаживала она за другого, вот. Да, даже поправку надо сказать. Все не зря для работящего, потому что работящие есть еще и эгоисты. Для работящего альтруиста. Вот такая поправочка. Вот для него все не зря. Все, что он не делает, все не зря. Вот. И вот эти вопросы, которые задаются, это когда люди имеют определенные ожидания от своих действий. То есть я делаю для чего-то. Не для того, чтобы там изменилось, а ответка, отдача какая будет? Как меня оценят, как куда-то передвинут, квартиру дадут или ну, что-то там. Да? Вот если нет этой ответки, то они просто Вот. Или там, не напрасно ли наши деды победили фашизм, например, такой вопрос. Кто-то говорит, напрасно, потому что, смотрите, в России там фашистов полно сейчас. Молодые со свастикой ходят. Да не напрасно победили. Они там на сколько, на 70 лет отдалили глобализацию. Это после 17-го должно быть уже там все сравнять. А нет, не произошло. Не напрасно победили фашизм. Вот. А даже кое-кто считает, что эта победа вообще не для России, не для Советского Союза, а для всего мира. Вот. А вот задать себе вопрос, а тебя папа с мамой вообще родили не напрасно? Вот и спроси их, толк от тебя какой-то есть? А то мы вот свое считаем. А на тебя, наверное, тоже какие-то были ожидания? Или кто-то там, вот, вообще что такое напрасно? Вот кто-то закрыл с собой пулемет. Спас 20 жизней, да? Сам погиб. Вот. Вообще, это вообще... Тут был Витхата как-то вот здесь. Вот он рассказывал, когда они с вертолетом охотились на оленей. Он был полярным летчиком, и там они ели мясо, и мясо им не подготовило. И олени. Олени такие низкорослые. И они там опустились в такой засаде, и там олени перебегали с одного места, там ручей и вот так вот. И они идут косяком, они прям и с автоматами, с ППШ там. Потом набирают этих трупиков и потом это едят их. И вожак не посылает там с бункера, идите там, берите там что-то. Вожак встал вот так вот, закрыл собой. И они там бежали, и он мешал им попадать. Там кого-то подранили, и там сколько они все пробежали. Вожака, конечно, погрузили, но его нельзя было есть. Нож не резал мясо. Пули были, пули, железо везде так вот. И он стоял, в него сколько попало, он стоял. Самопожертвование. Мы говорим, ой, там на пулемет бросился. Животные так делают. Понимаете, у них тоже есть честь. Честь, ответственность. Он же самый...
Это альфа-животное.
Ну, альфа, да. Ну, а мы кто? А мы кто? Бета, что ли? Животные. Альфа. То есть, ну, когда мы говорим не напрасно, мы беспокоимся, не напрасно ли. Ну вот, или, например, бывает, что напрасно. Бывает, что напрасно. Например, один говорит, идите, я прикрою, и он погибает. Но если те спаслись, значит не напрасно. А если те не спаслись, значит, ну, напрасно. Получается. То есть, ну, или, например, если фашизм поднимает голову, то наши деды были напрасно там сражались, получается, да? От нас зависит, наших предков, напрасно ли они жили или нет. А мы взяли и профукали. Ты должен взять эстафетную палочку и дальше эту чести. И дальше, тогда не напрасно все то. Не напрасно все. Строили там магнитки всякие там и так далее. Тогда не напрасно. То есть мы... И наши дети, если мы не уделяем их внимания, то наша жизнь напрасна, потому что они профукают все наше. Их лишат чести, заберут все и уничтожат. Вот. Ну, если ты за деньги все это делаешь, то это точно напрасно. Точно напрасно. В этом чести нету. Вот. Желание богатиться. К этому, кстати, относится чувство вины. Вот есть совесть, а есть чувство вины. Немножко разные вещи. Или ложного, это вообще-то это дьявол тебя держит, удерживает от дел чести. Иногда волнуешься, переживаешь. То есть ты, вот решение, ясно как день, а ты волнуешься, переживаешь, вместо того, чтобы начать действовать. Значит, знаете что, чести нету. Я волнуюсь и переживаю. Ну, что поменяется, если ты волнуешься, переживаешь, ночь не спишь? Ничего не поменяется к лучшему. К худшему может. Потому что можешь что-то накрутить. Поэтому надо действовать быстро и не это. Волнение вообще не добавляет. Что реклама? Что дает честь? Прежде всего она дает честь. Ты не волнуешься, не переживаешь. Она дает покой внутри. Покой внутри, как вы сказали, костяк, да? Вот. Ты можешь исхудать, но кости остались, а мясо нарастет. Вот когда покой внутри, это вообще лекарство против всех стрессов. Это даже, не, даже я бы сказал, нейтрализация всех стрессов. У кого-то там стрессы. А стрессы почему? Потому что ну, много пустот в человеке. Вот это ом пурнам, это значит, у тебя все должно быть забито. Что забито? Ну, я не буду в глубокую эзотерику впадать. Я скажу, что у каждого человека, нормального человека, он монах или там где-то в тайге там на лесоповале, неважно. У него должна быть семья, отношения, любая семья. У него должна, ну, нормально иметься, как это называется сейчас? Натуралы, да, натуралы. Натуральная семья. У него должна быть работа. То есть, что он делает? У него должно быть, что-то он в социуме делает, не за деньги. И для всего этого должна быть честь. И у него должно быть какое-то развитие вперед. Он не должен вот так вот все есть, и я теперь просто выдаю какую-то продукцию. Вот эти четыре вещи, и они тогда забивают всю мою жизнь. Всунуться негде. Как вот там пирамиды, там лезвие ножа не всунешь. И поэтому никакая бесовщина сюда не залезет. Ты как вот инертные газы, там криптон, какие там инертные, аргон, там, да, вот там есть все вот, электронные оболочки, они забиты, и их там хоть с пушки расстреливай, хоть ток пропускай, они как вот были, так и есть, у них все, они и свое не отдают, ну их вот как-то вот в лампах там используют. Вот мы такие должны быть, ом пурнам. Но у нас вот эти все четыре вещи, их на самом деле гораздо больше, но это основные вот эти направления. Мое развитие, семья, в социуме что-то. И что еще я пропустил? Что я пропустил?
Работа.
А, работа, да, что-то делать, да. Работа. Самое главное пропустил, видите? Он должен что-то делать. Он что-то должен делать. Вот. И так. В общем, пока есть человек, есть честь. Если чести нет, то нет человека. И я хочу прочитать. У меня есть любимый такой пастор Андрей Шаповалов, и как раз мне попалось его «Восстановление чести». «Восстановление чести». Его вот проповедь, ну, такой конспектик, не весь, конечно. И вот он говорит, как я устал постоянно слышать проповедников, которые говорят насчет грехов, которые все видят и абсолютно игнорируют невидимую сферу чести и принципов человека, который является главным фактором того, кого избирает Бог. Говорят о чем угодно. Это надо, это не надо. Ой, там и кадыш, там пост. Да это все ерунда. Это все ерунда. Главное, есть у тебя, если честь, тогда это только украсит. Если у тебя нет чести, это украшение трупа. Трупа. Он говорит, как я устал от этих проповедников, которые не говорят о главном. Вот. И честь это, кстати, честь это и уважение, потому что к чести относятся, например, если я кого-то там опускаю, говорю так пренебрежительно, или не уважаю тех, кто меня учил, кто меня родил, там, и там своих товарищей, значит, я тоже бесчестный человек. То есть я подлый человек. Я от них только беру, а даже уважение мне оказываю. Вот. У Джейкса был один талантливый молодой ученик, которого он учил и тренировал. Этому ученику предложили поехать на конференцию, ну, видимо, какой-то пастор, да, спросив учителя Джейка, что он думает по этому поводу. А, у Джейка был ученик, ему предложили поехать, у Джейка спросили, что он думает по этому поводу. Джейк ответил, что ученик не готов. Я не закончил еще тренировать его. На это молодой ученик сказал, ты мне больше не нужен, я взял с этого места все, что мне нужно было, и добавил, и зачем ты мне нужен, когда я через 2 года буду как ты. Прошло много лет, и никто не знает ни его, ни где он находится. В заключение этой истории Джейк сказал, у этого молодого парня было все. Талант, призвание и мечта, но не было чести. Но не было чести. Итак, сегодня я хочу поговорить о чести и характере чемпиона, потому что все остальные ингредиенты не помогут тебе, если у тебя нет настоящего характера и правильного сердца. Сразу хочу подвести черту между характером и моралью, потому что это абсолютно разные вещи. У тебя может быть прекрасная мораль по отношению блуда, алкоголизма, наркотиков и, в общем, нечистой жизни, но у тебя может быть отвратительный характер и неправильное сердце. Вот молодец, вообще, все, одеколоном пахнет, ну вор. Ну маленькая деталь, ну вор. А остальное еще так. У тебя может быть правильная молитвенная жизнь, но ты кинешь человека, как только он станет тебе невыгоден. Поймите, это не грех, это характер. Ты скажешь им что-то сокровенное, они, исказив это, разнесут это везде. Это не грех, это характер. Или он ищет во всем выгоды для себя. Это не грех, это характер. Это порода такая. Порода. Бесовская порода, да? Пустоты, они же не бывают не занятые. Ты можешь быть научен, помазан, рукоположен, но если у тебя нет характера, ты никогда далеко в Боге, в призвании не продвинешься. Самый мощный ключ к своему призванию, к прогрессу – это характер. Многие поднялись до больших высот своих талантов, но не смогли удержаться, потому что единственный ингредиент, способный удержать себя на высоте – это характер. А они думали, что то, что их подняло, оно же их и удержит. И это заблуждение. Есть три двери, через которые многие падают. Это власть, деньги и секс. Это большие пропасти, и не вздумайте их недооценивать. Когда это все тобой побеждено, честью. Честь побеждает власть, деньги и секс. То тогда ты поднимаешься выше. Сейчас время требует не помазанников, а личности чести. Характер чемпиона – это не то, чтобы держать себя в чистоте и безгрешности. Хотя это очень необходимо. Это делать правильные решения. Чемпионы не идеальны или безгрешны, но есть что-то в их характере настолько великое, что нас притягивает к ним. И небо доверяет им производить великие вещи. Вспомним характер Иова. Вот я первый раз, я Иов, знаете какой, да? Иов. Это такой терпило. У него вот это все было. Но я первый раз узнал, что у него был такой интересный характер. То есть у него там, Бог поспорил там с дьяволом, что там, конечно, ты же его тут прикрываешь. А он говорит, давай все отниму, что у него останется. А у него осталась честь. Он говорит, все равно. Так смотрите, какой характер Иова. Иов 29:7-17. Я сокрушал челюсти беззаконных. Представляете? Иов. Я спасал жертвы из их зубов. Выходил ли я к городским воротам, садился ли на площади, меня завидев, юноши отступали и поднимались старцы. От уважения, да? Это вам не зона какая-то. Это просто гражданин. Властители удерживались от слов и прикрывали рты руками. Голоса знатных стихали. Кто меня видел, хвалил меня, а кто меня слышал, превозносил меня. Ведь я спасал бедняка и сироту. Невыгодно их спасать, понимаете? Слепому я был глазами, хромому ногами, я был отцом для бедняков. О, характер. Вот поэтому. Поэтому он не для себя это делает, когда у него все забрали, он не начал там плакаться. Покажи мне, это с Библии я закончил, это пишет опять Шаповалов, покажи мне свое поведение с людьми, которые тебе невыгодны. Я скажу тебе, кто ты в реальности. Меня не удивляют люди, которые расстилают красный ковер передо мной, дарят мне комплименты и подарки, потому что я уже подозреваю, что я выгоден для тебя. Меня интересует то, как ты ведешь себя с 9-летним мальчиком или 70-летней бабушкой, от которых брать нечего. Ходи на какие угодно семинары, заканчивай какие угодно духовные колледжи, будь рукоположен кем угодно, но если у тебя проблема с характером, Бог будет не в состоянии употребить тебя. Потому что, когда отвратительный характер соединяется с властью и деньгами, этот человек становится необузданным монстром, которому дозволено все. Останови свои проекты и мечты своей жизни до тех пор, пока не обретешь чистое сердце и сильный характер. Потому что без этого грош тебе цена. Многие не представляют, через что проходят чемпионы, чтобы двигаться в своем призвании. Чемпион – это 5% сцены, аплодисменты, влияние, помазание и 95% – честь, принципы и характер. Сможешь ли ты проходить эти тайны 95? А сейчас все это, как это, селфи называется, да? Вся жизнь вот так вот, вся жизнь. А все остальное подготовка. Как бы там побольше выставить. Сможешь ли ты проходить эти тайные 95 ради видимых пяти? Они бегают за платформой, кафедрой, позиции, не понимая того, что это, что не позиция и сцена дала тебе твой характер, а характер дал тебе позицию и платформу. Некоторые пытаются снять с себя эту разноцветную одежду, думая, что у ней секрет успеха, не понимая, что твой успех в твоем характере. И очень скоро твой характер вновь вернет к тебе твою одежду. То есть этих людей раздеть нельзя. Потому что у них... Потому у Бога всегда вначале тест на доверие, и только после этого тебе дается доступ к тайнам и сокровищам царства. Талант никогда не строит характер, но вокруг характера всегда соберутся таланты. За многие годы я понял, для реального употребления небом необходимо настоящее сердце, принципы, характер чемпиона и честь. Артур Шопенгауэр. Честь – это внешняя совесть, а совесть – это внутренняя честь. Артур Шопенгауэр. Почему про совесть говорится так много, про честь так мало? Потому что честь – это право. Право. В том числе и право судить. И останавливать безбожников. Вот зачитаю. Библия, 1 Коринфянам 2:15. Но духовный судит обо всем. О, значит, человек с честью духовен. Человек без чести не духовен. Хоть ты очень такой там чистый преданный называют, весь мытый, я не называю, не чистый, а мытый, помытый преданный, да. А внутри-то тебе пусть... Вот. То есть толерантный не может быть духовным. Еще раз, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Или Бхагавад-гита 10.38. Из всех средств подавления беззакония я наказание. Кришна говорит, я наказание. Из тех, кто стремится к победе, я нравственная чистота. Опять же видим, целомудрие воинственно. Из тех, стремящихся к победе, я нравственная чистота. Какая связь, да? Ой, чистота, вот я сижу так вот. Защитите меня, где мой принц? Нет. Нравственная чистота это ого. Вот. И вот комментарий Вора Тунеева, он же Бхактивиньяна Госвами. Сейчас вы поймете почему. Среди многочисленных средств, среди многочисленных средств подавления беззакония, а демоны, они как раз и прячутся, не такой перевод был, прячутся за закон. То есть, ну, как вот эти вот парады там, задницы свои торгуют на парадах, гей-парадах, да? И кто охраняет? Закон. Да? Вот. Среди многочисленных средств подавления беззакония наиболее важным являются те, которые пресекают преступную деятельность. И как написано, то есть нет слуги дороже, чем полиция, защищающая озабоченных своей задницей вот этих людей, да? То есть вот, которые защищают вот этих. Ну так получается, по Бхагавад-гите, вот этой, голубой. Когда преступнику присуждают наказание, это кара олицетворяет Кришна. Вот это неправильный перевод. Это перевод демонический. А вот настоящий, это был комментарий Тунеева. А вот комментарий Прабхупады. Есть множество слуг. Там было написано, есть множество средств. То есть, не средства тоталитарной рабовладельческой системы, а просто живых, принимающих самостоятельно решения людей. Какая огромная разница. Есть множество слуг, являющихся его карающей силой. И среди них самые важные те, кто подавляют кого? Не преступников, а безбожников написано. Потому что закон переписали, вот уже были не преступники, стали преступниками, да? Вот я был не преступник, нормальный человек, написали, что эти голубеньки, вся эта голубятня законная, а теперь я уже стал гомофоб. И ко мне санкции, я даже говорить это не могу, потому что они скажут, честь наша, вот, у них честь такая.
Мало того, они могут подавать в суд.
Они могут подавать в суд,
для
да.
Для того, чтобы не пропагандировали противоположные им ценности.
Да. А вот безбожники тут все понятно. Потому что этот же Прабхупада пишет, и Бхактивиньяна Госвами должен был это знать, что вот это... Тяга мужчина к мужчине – это чисто демонический маркер, он это пишет. То есть у нормальных, ну нет этого. А кто-то скажет, у животных, они пропагандируют, это везде, животный мир, животные тоже могут хапнуть бесов. Это бесовщина. Вот. Бесовщина на незанятое место. Итак, есть множество слуг, являющих его карающей силой, и среди них самые важные те, которые подавляют безбожников. Оказывается, их надо подавлять. Если ты будешь их подавлять, ты будешь самым важным слугой Верховной Личности Бога. Да. И небольшое, кто наказывает безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Небольшое такое отступление от темы. То есть, как аргументирует этот подлог в пользу бесовщины и безбожное руководство? Ну, как вот это подлог? Почему поменяли? Почему поменяли? Значит, мне вот, я по скайпу переписываюсь со всеми очень старыми членами ИСКОН, а некоторые, они были вхожи, и некоторые входят сейчас, и у них есть допуск к документам. Я зачитываю вам один документ. Даллас, 1986 год. Я этот документ видел по скайпу, копию с мокрой печатью. Хвастаюсь. Который там, ну, из Америки. Они просто по скайпу я читаю. Что, правда так написано? Я говорю, да. Вот. Протокол BBT International, пункт номер 11. Джайда Адвайта с вами будет самостоятельно отстаивать и отбивать нападки определенных отбросов общества, считающих, что новая редакция Бхагавад-гиты, подготовленная BBT International, не является истиной. То есть, кто скажет, что там вы написали неправду, это отбросы общества. Используя оригинальные рукописи, он докажет, что в начале 70-х годов редактор Бхагавад-гиты исказил, изменил истинные слова Прабхупады. То есть, что красная это тоже была искажена, ну там хоть как-то... Хоть, ну, меньше бесов, скажем, да. Бесов красный тоже есть. Но в оригинала нет. Кто подписал этот документ? Харикеша с вами, Гопал Кришна, это рэпетер номер один по ИСКОНу. Джая Патака, его там превозносят, да. Тамал Кришна, вообще нет. И Хридаянанда. Бенджамин Франклин как-то заметил, что не исправление ошибки, а упорство в ошибке роняет честь. Понимаете, если сказал, ребята, ну был неправ, вообще был подлец, вообще все принимаю, все прощен, честь восстановлена. Но если он упорствует в своей ошибке, вот это и роняет его честь дальше. Вот. И небольшая такая справка. На русский язык Бхагавад-гиту стали переводить только с английского перевода, опять же, редакция BBT, 1983 года. Это была красная BBT. А синяя – это уже личное откровение Бхактивиньяны Госвами. Уже личное откровение. Это уже... И там даже есть свидетель Махамания, которая была фиктивной женой Бхактивиньяны Госвами. Она лично все это переводила. Вот. И потом у нее забрали все эти рукописи. Потом, когда по России возник вот этот закон Яровой, срочно, оказывается, на каждой Бхагавад-гите было написано, кто переводил. Все переводчики как глянули, что Бхактивиньяна, сказали, он не имеет к этому отношения. Имеет. Там, говорит, вообще все не так мы переводили. То есть, вот эта Махамания, она сейчас, забыл как город, у нее там отец сейчас немножко болеет. То есть, вообще Бхактивиньяна Госвами, это подсадная утка была с самого начала. КГБ при Андропове. Это ну, такое отвлечение, что откуда это все растет, это вообще к религии не имеет отношения. КГБ при Андропове уже работало на римский клуб. Там был такой генерал Бобков, который работал при еврее Гусинском. Он зарегистрировал в то время Хаббат, представляете, в СССР. И он же поставил Бхактивиньяна Госвами, вернее Тунеева. Тунеев стал Бхактивиньяна. А не то, что его там GBC инициировал, Саньясу. Его Бобков поставил. на вот это место. То есть он с самого начала подсадная утка, он не имеет к религии ни малейшего отношения. Вот. И они самых подлых таких подбирают, вообще, ну, генетику смотрят. Они там, у него мать там сумасшедшая, и который с ним там, это ножевые сколько-то ранений, он в переводах участвовал, там, мать свою там зарезал. То есть эти, ну, сказать отморозки, ничего не сказать. И мы вот с их рук будем питаться, что ли? А в 1993-м GBC в Майпуре окончательно, юридически и духовно убрал орган GBC Прабхупада из ИСККОН. Там по всем документам вообще Прабхупада вообще нету. Ну, какой-то дядька что-то, а мы тут уже сами молодцы. Ну, вы помните, они там Прабхупада не надо, я теперь Прабхупада, что вы вообще не понимаете. Ну, потом это дело не прошло. Вот. Ну, я хочу сказать, что есть хорошие вещи, например. Я к тому, чтобы не подумали, что там духовные вот эти вещи. Вот рассказывают духовные вещи. Один преданным с брызгами слюней рассказывал, такой, знаете, сияющий преданный рассказывал, что когда была холодная война, и когда американские махараджи несли нам святую весть вот эту вот, и Нираджна с вами, как раз он был на пароме, он приезжал инкогнито, никак махарадж нельзя было, потому что как только ИСККОН правительство Советского Союза не препятствовало, но как только махараджи поперли, а он уже был под римским клубом, сразу КГБ зашевелилось. Ну, естественная реакция. И там можно было сесть в тюрьму и не выйти из нее. И когда Нираджна с вами ехал на пароме, а у него был документ, что он программист. А он не программист. Я даже помню видео, когда он только учится на компьютере, просто уже когда он давнишний же учитель. Вот он не программист. Там на пароме был еще один программист, который профессиональный программист. У них он, о, программист, давай. И тут же выясняется, что он никакой не программист, это Нираджна с вами. И сразу возникло, что могут заподозрить, да? Потому что и программист очень удачно и скоропостижно умирает на этом пароме. И преданные идиоты кричат: «Харибол! Кришна решил вопрос». А я думаю, не Кришна решил вопрос. Я не думаю, что Нираджна с вами там, сам там вот такой. Но его сопровождали, потому что это была миссия Хаббат. Хаббат, понимаете? Миссия. Миссия. Убрали. Харибол. Какой харибол? Кришна не так вопрос решает. И вообще, ну при чем тут программист? Обычный нормальный человек. Чем-то он, при чем-то, провинился, да? Но есть и хорошие вещи. Например, когда, ИСККОН сопротивлялся, потому что хоть лидеров всю верхушку сняли, пока стали воспитывать в западной моде исконовской, сопротивлялись. Например, в начале 90-х Гопал Кришна, этот человек, который просто боевиков загонял и выкидывали, кто с ним не соглашался сотрудничать, и своих там просто ставил. Гопал Кришна поставил Шри Раму, его имя настоящее Томас Тимек. Шри Рама был тогда самый главный по BBT, но он туда приехал, чтобы стать по России самым главным. Ну, вместо Бхактивьяна, вот как Бхактивьяна Госвами был. И он оттуда очень быстро уехал с проломленным черепом и совершенно добровольно, заметьте, отказался от всех постов. Ушел просто вообще. То есть там ребята говорят: ты извини. То есть беспредела. А вот это, я считаю, было делом чести. Я не знаю, кто это сделал, как это сделал. Ну, по-другому было нельзя. Вот. Вот. Или там вот дело чести. Вот живут же вот наши саньяси, они, конечно, аскетично, как и положено миллионерам, да? Вот, например, дом Бхакти Бринга Говинды — это вообще дворец с прислугой. Огромный забор, тут ничего не видно через него. Вот. Или там Гопал Кришна, этот Гопал, через него все денежные потоки, он с премьер-министром в обнимку, это одна мафия. Но я хочу сказать, что Индию сейчас есть за что уважать. Вот раньше я ее не уважал. Как бы мне там ни пели, что там такие все люди, они были как без чести, понимаете? А сейчас что-то там появляется, честь. Появляется честь. Гопал Кришну там судят, Его миллионы долларов не помогают, его связи с главой правительства, с премьер-министром не помогают. Его судят. И его мафия, где физическое устранение, это для него вообще не вопрос, не помогает. Его судят, он проигрывает суды. Вот. Мне нравятся индусы. Что-то происходит, понимаете? Мы вот многие замечают, не только я общаюсь с людьми, что во всем мире темные силы не так уверенно себя чувствуют. Какая-то была конференция, я боюсь соврать, один этот, талмудист, раввин, сказал, что мы, к сожалению, перестали слышать Яхве. Раньше он нам четко говорил, и у нас все по плану, все там копеечка в копеечку, сроки в сроки, все было. Что-то Яхве от нас отвернулся. Результатом явилось, к сожалению, что кланы, это иудейские кланы, перегрызлись между собой. То есть они опять по инерции, и у них пошли сбои. То есть должна была Третья мировая война развязана горячая, не холодная. Да, она идет постоянно, война. Холодная война идет постоянно, уже там тысячу сколько там лет. Идет постоянно, но когда горячая, это там уже полный беспредел. Там можно все, на нее можно все списывать. Вот. И вот третью они не могли развязать. Не могли развязать. Или они там хотели этого своего Машаха, это Антихриста, поставить и всем объявить. Не получилось. Не получилось. Потом они конец света же объявили. Да, в каком же году? В 2010 году была эвакуация элит. Кто-то запомнил это событие? Оно как-то так прошло. То есть эвакуация элит — это не те, которые вот эти марионетки там, Обамы там, эти там Зеленские там, это те, которых мы не знаем. И вот они большой массой просто ушли. НЛО висели над Россией, и над Штатами, и ушли. А оставшимся надо было зачистить человечество. Просто зачистить, оставить, ну как зачистить? Оставить десятую часть, чтобы там было прибраться. А остальное все бомбить. И потом сказать, ну инопланетяне прилетели, потому что у них сейчас такая техника, что ну, мы ее не знаем. Мы говорим, о, там НЛО, а это никакое НЛО, это наших рук дело, и там такие летчики. А подземных городов там свыше 100 американских, и под Россией тоже подземные города со всей инфраструктурой. Деревья растут, все хорошо. Но основная база, куда могли спрятаться элиты, когда надо было бомбить все мегаполисы, ну, а с сельчанами как-то разберемся уже, да. Накануне, совершенно накануне, они взяли, взорвались. Гул земли, была такая статья еще. Содрогнулись, и они поняли, что прятаться некуда. И мы живы до сих пор. Почему? И знаете, совершенно случайно, там был российский спецназ. Вот совершенно случайно. Я не могу сказать, что россияне пришли, такие крутые, там, российский спецназ. Но он был почему-то в это время самые отборные вот эти. То есть есть люди... Я не думаю, что вот именно российский спецназ какой-то. Я думаю, во всем мире, в каждой стране есть силы, которые есть люди чести, которые невидимы. Им не надо аплодисменты, им не надо, чтобы их фамилии там на мемориальных досках были. Но благодаря им мы живы. Мы живы. И благодаря им у нас есть возможность вернуть свою честь, обрести. И дальше все. И они ждут, когда же мы тут расстелимся уже. Вам уже все условия. И таких много случаев. Вот. Итак. Демоны прячутся за законом, да? Это комментарий вора Тунеева. Среди средств подавления беззакония важными являются те, которые пресекают преступную деятельность. Вот. Вот по Украине выходит законопроект 0931. Ну, прямо сейчас выходит законопроект. Называется «О мерах предотвращения и противодействия дискриминации на Украине». То есть этот проект – это суть безумия по ряду пунктов. То есть полностью обесчестивает человека. То есть тотальное, как это называется?
Овцевание.
Ну, забыл это слово. Толерантность. Тотальная толерантность вообще. Вот что вы там ни делали, ты должен просто смотреть и улыбаться. Ну, что так? Ну, такие люди. Вот. Полное сумасшествие. Дискриминация всех честных, порядочных людей, омерзительные идеи в прекрасных упаковках, да, в прекрасных. Вот, они же берут это там, у них там и Раудага, там, я Библию видел, там такая, ну, для голубых Библия, вот такой крест, и так вот. Семь цветов радуги так и так, вот такой, такой крестик у них, такая Библия. Вот. То есть сатанизм красивых фантиков, урезание на свободу убеждения, и, я бы сказал, это очередная диктатура. То есть, что говорит честь? Честь говорит, что разврат всякого рода – это грех. Вот я сейчас выйду с плакатом и напишу, что разврат всякого рода – это грех. Не только там эти гей-парады, это уже вообще непонятно что, то зоопарк. А вот даже вот разврат, это грех. Или там напишу, коррупция – грех. Но ведь грех, да? Ой, а как же толерантность ваша? Вдруг какой-то коррупционер обидится, понимаете? И там есть такое слово, я никак не запомню, что у него может быть чувство какой-то вины, и это статья на это. Если я внушаю чувство вины кому-то, как-то на букву В, как-то на забыл. Воровство у государства – грех. Представляете, выйду вот я с таким воровством. Так меня надо арестовывать. Или там педерастия – грех, если напишу. Сразу арестую, сразу не будут разбираться. Тут еще как-то такие слова. А это слово уже неправильное. Я социопат. Понимаете? Вот. То есть, ну, все понятно, что вот это, что есть, это не неграмотность, а это просто лоббирование этих законов. А когда убрать нравственные понятия, то есть убрать чистоту, то люди не смогут сопротивляться. Потому что Прабхупада говорил, что чистота – наша сила. И поэтому в четыре понятия, которые являются признаком, что ты при Боге находишься, а не при сатане, это сила, победа, нравственная чистота, тут ее нету. Нравственная чистота – это, понимаете, это границы. Они говорят, ну нет никаких границ. Ну как это нету границ? В сексуальной сфере нет границ, есть ли они границы? Если убрать в сексуальной сфере границы, это значит называется свинство. Везде есть границы. Везде есть границы дозволенного. Не для, чтобы другим не помешать и самому не навредить. Есть границы. Вот. Слов, конечно, напридумали там. Вот. Мне вот ругают, шаровер называют. Да? Шаровер. Гомофоб и натурал. Вот я шаровер, гомофоб и натурал. Я считаю это в одном ряду. Я говорю, как ты можешь сравнивать этих педерастию, ну, этих, и вот этого, что удивляет. А я говорю, я сравниваю. Это все в одной плоскости идет. Я сейчас переведу для убогих. Что такое? Вот, натурал. Натурал. Это человек, который серьезно думает, что основание для семьи является союз мужчины и женщины. А не женщины с собакой, или мужчины с мужчиной, или козы, или мужчины. Вот человек, который серьезно думает, значит, он натурал. Обидное такое слово.
Причем и скучный натурал.
Конечно, скучно, с ним вообще неинтересно общаться. Вот. Шаровер. Это человек, который учился в школе тогда, когда еще учили. Логику, риторику сейчас убрали из образования. А кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Ну, так, везде вот, ну, круглые воронки по всей земле, закопанные города, леса, которые, нет леса, которые старше 200 лет. Чего непонятного? Чего непонятного? Да, было это. Почему об этом ничего не говорят? Вопрос. Раз не говорят, наверное, за этим что-то стоит. И как только что-то раскопали, надо быстро закопать. Только в прессе появилось, там скелеты большие, так быстро надо убирать. Вот. Или там гомофоб. Это человек, который не допускает общения своих детей с бесноватыми дядями и тетями. Это гомофоб. Как ты можешь? Пусть дяди и тети пообщаются в школе с твоими вот этими. Может, что-то научат. А ты отстал немножечко. Вот. То есть закон это чисто бесовской. И служит он для внедрения бесов в людей. Шаровера то же самое. Потому что ум, честь и совесть. Зачем тебе ум? Чтобы думать, анализировать факты и делать выводы. Нет ума, тебе говорят факты и свои выводы. И ты не понимаешь, то есть, знаете, можно, да, я вот я сейчас могу для бесноватого доказать, что дважды два пять. Если ты в школе плохо учился, ты не можешь меня опровергнуть. Не можешь! Так и эти не могут опровергнуть, что Земля такая, понимаете? Вот. То есть, еще раз повторю, потому что это важно. Закон это чисто бесовской, служит для внедрения бесов людей в буквальном смысле. То есть, прелюбодеяние, педерастия – это внедрение бесов в людей. В нормальную семью у бесов нет допуска. Нет. То есть, это неплохие и хорошие люди. Бесноватый – это обесчещенный человек. У человека чести, бесноватости быть не может. Ясный ум, честь, и он как-то выглядит. Вокруг вакханалия, а он как-то спокоен. Надо подлечить человека, да? Надо подлечить. Вот. То есть, если я говорю про человека чести, не называю зло злом, если я отрекаюсь от Бога, говорю, ну ладно, ну закон такой издали, ну что такое, да? Как это? GBC проголосовала, что мы все падшие. Пока она не проголосовала в Майпуре, мы не были падшие, сейчас проголосовала. То есть, если я отрекаюсь от Бога, то я автоматически перехожу в войско дьявола. Если, то есть, и это войско самое большое, вот этих вот, то есть меня обесчестили. И вот эта масса, сила, весь мой ресурс, моя мускулатура, мои деньги, моя позиция, его просто направляет куда угодно. А те там у руля. Не то, что мы ждем, придет спецназ с рогами. Нет, вот этот спецназ, обесчещенные люди. Вот, как в «Матрице», да? Любой, кто там не проснулся, там, слуга той матрицы. Вот. То есть, если не называю зло злом, вот оно по законам Украины легализуется как официальная религия. Вот это войско дьявола, это официальная религия по законам Украины. Получается так. Почему по вот этому закону, как он называется, можно набрать 0931 законопроект. Ценностей в нашем законе общепринятых уже нет. Как, откуда это видно? Ну, одна женщина говорит, вот не хуже вот тех. А что такого, если девочка в 14 лет хочет гулять? Ну, что такого? Причем это взрослая женщина говорит. И понятно, что она тоже такая. То есть это мнение проститутки. И многие поддерживают, что вот. И она так, знаете, понимающе так говорит. Пусть гуляет. Вот нагуляется, потом женится. Хуже, если она будет гулять потом. Понимаете? Хуже будет. Вот. Слова проститутки. Вот эта чистота, целомудрие, эти понятия были веками, тысячелетиями. Они не вчерашние. Вот это новоделы новое. Они только недавно появились. А это веками было. Там мазали ворота там этим дегтем. Да? Если это что-то все, оно негодное. Негодно. А что это просто гуляет. Это не гуляет, это порча рода. Это кинологи то знают, что все. Сучка погуляла там с беспородными. Беспородными. Да, вот есть беспородные, а есть породистые люди. Божьи люди и беспородные, без чести. Вот. Ну, всегда находились такие, знаете, уроды, которые говорили, что это норма. Вот. Получается, вот живем мы, живем себе, ничего не знаем, не делаем, и вдруг издается закон, и я превращаюсь в преступника. Вот, я зачитаю этот диктаторский закон, который... Конституция Украины, 34-я статья. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова. Смотрите, Конституция Украины, на самом деле это говорится о чести, вернее, об ее использовании. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. То есть базовые понятия прав человека. Каждый имеет право собирать, сохранять, использовать и расширять информацию письменно, устно или в другой форме. Видите, из Конституции Украины честь еще не убрали. Ну вот этот законопроект, он просто перечеркивает эту 34-ю статью. Вот. И знаете, что означает этот, надо как гротеск такой сделать, чтобы понять, что по сути. Например, представим, журналисты могут говорить неприятные вещи только в своем кругу. Ну, вдруг коррупционеры занервничают или там это. То есть они могут говорить правду. А вот был фильм такой 17-го года Спилберга, может кто-то видел, называется «Секретное досье». И там проскочила такая вещь. Ну, общаются люди. И кто-то говорит, если власти будут указывать «Нью-Йорк Таймс», газета «Нью-Йорк Таймс», что говорить, то газета прекратит свое существование. И там кто-то говорит, да, она уже прекратила свое существование. То есть парламент, никакой парламент, никакие там заседания не могут мне указать, что такое добро и зло. Это вещи мне указывает моя честь. Моя честь, честь, мои права. И этой честью я это и зла это делаю добро. И слежу, чтобы добро было всегда. Говорят, что вот сколько добра, столько и зла. Ничего подобного. Есть только одно добро. Зло это неправильное использование добра. Просто неправильное использование добра. Все добро. Или там, ну какой пример? Ну врач, например. Врач имеет пациенту, не имеет права сказать пациенту, что он болен, например. Он только в своем кругу. И более того, он не может это лечить, представьте себе. Вот это суть этого закона. А если он скажет пациенту, что он болен, врач, то значит надо бы прекратить привести под уголовную ответственность, потому что он расстроил пациента, он говорит, я здоров. Нельзя алкоголику говорить, что он алкоголик. Вот напился алкоголик на производстве, допустим, да, и что теперь начальник не может сказать его, что за что ты напился. Ну как же, толерантность, я вот в меньшинстве нахожусь, вот я вот пью это, что не имею права. Не имеет права, получается, да. То есть, ну, бред. Но этот бред принимается как...
А педофилу тоже нельзя говорить, что он педофил?
Не, нельзя. Нельзя. Можешь обидеться, да. Вот. Или там в педагогике вообще, ну, в педагогике. Это вот это защита семьи. Нельзя ребенку сказать нет. Нельзя его наказать. Нельзя говорить, если нет ребенка, это значит убить этого ребенка. Он должен сдать какие-то рамки. Как он выйдет в это свет? А его-то вот не зверей готовят. Или, ну, на самом деле, как дело обстоит? Вообще, это педагогика, это дети, это вообще самое такое страшное место, потому что из детей вырастет же кто-то потом. И их растят бесчестными. Вот это секс-просвет, вот этот вот.
А для этого есть ювенальная
юстиция. Да. Спрос на детей очень сильно возрос в последнее время. Сатанисты, трансплантология, вот это вот, эти педофилы, их все больше и больше. Просто дети уже так вот циркулируют. Огромное количество людей, просто детей исчезает. Вот давайте, ну как на самом деле? Вот у власти есть какие-то полномочия, есть. Но какие-то правильные, какие-то, ну уже занадто, извините. Вот, например, я еду на машине, превышаю скорость, меня можно остановить и, скажем так, оштрафовать за скорость, да? Не положено, превышение. Но нет в законе, чтобы гаишник мог взять мою машину и пользоваться на свое усмотрение. Нет закона, а ведь к этому все идет, что гаишник, ага, ты превысил скорость, значит, я вообще и квартиру свою давай, и твои дети, понимаете, вот. А вот к этому абсурду все идет. То есть есть какие-то, ну, действительно, что надо останавливать, вот. Или вот ИСКОН, если взять организация эта вайшнавская, если в ИСКОН так усиленно заботится о садомитах, ну только идиоту непонятно, что организацию отжали себе в использовании это вот эти голубые мальчики из римского клуба. Только идиоту непонятно. И уже про Генри Киссинджера я сколько раз говорил, и что там все завязки, все туда идут. Все пути ведут в Рим. Все пути идут в Рим. Никаким сознанием Кришны там не пахнет, рога и копыта. И не то, что я ругаю вот эту организацию, это дело обстоит со всеми организованными религиями, с православием то же самое. То же самое так отжали. По той же самой причине. Святого Духа тоже нет. Они даже сами говорят. Вот. И мы говорим, они говорят, что все вот так вот это плохо, все уже давно. Одни вы остались недобитки, не понимаете нашей разноцветной толерантности, и все же так хорошо будет. Я хочу сказать, и вот эта голубая Европа уже давно вся, нет, нет. Например, 2013 год, весной в Париже на площади вышло миллион, более миллиона человек по поводу закона об однополых браках, против них. И там этот майданчик стоял не один и два дня. Месяцами стояли люди. Миллион педиков не соберутся столько. А там вышли люди, простые люди, сказали, мы против, вот вам и голубая Европа. А или Польшу там возьмите, там то же самое. Нет там, их вообще очень мало. Их очень мало. И сейчас, или вот, то есть тварей, я скажу так, намного меньше, чем людей. Почему? И я даже скажу, раньше даже было больше, было время. Было нашествие, я в предыдущей лекции говорил, что было вот это вот нашествие демонов, вот этих вот бесов, как в христианстве говорится. А сейчас вот, ну, улетели, короче, эти мыши летучие. Мне хочется зачитать канадского профессора Джордана Питерсона. Кто он такой? Это Гарвард, изучение тоталитарных систем. Он сказал, когда вы... Очень подходит что-то, честь или нечесть. Когда вы суетитесь над своей жизнью и не проявляете свой потенциал, когда подделываете свою речь и действия для кратковременной целесообразности, вы работаете над созданием ада на земле. Кто ад создает? Те, которые подделывают свою речь для как бы чего ни вышло. Вот откуда ад на земле. Когда вы просто боитесь. А вот Пьер Корнель сказал мне очень интересно. Бесчестие равное волочит за собой тот, кто предал любовь и кто покинул бой. Вот. Что предательство любви и покинул бой. И мы бой не должны покидать. И вот во всех, я уже говорил, во всех областях эта честь присутствует. Там Уильям Шекспир. Честь – вот истинная красота. Или Филдинг Генри. Истинная честь не может терпеть неправду. Ну, выражения всякие. Ромен Ролан. Честь девушки – все ее богатство, она дороже всякого наследства. Петр Первый. Никакое воздаяние так людей не приводит к добру, чем любление чести. Равным образом, никакая так казнь не страшит, как лишение оной. Петру Первому приписывает. То есть честь присутствует, и там про честь, если открыть, там можно читать, и прямо как-то хорошо становится. Думаешь, так это не сказка, это настоящая жизнь, и внутри тебя все с этим соглашается, и вот так вот хочется, да? Вот. Очень рекомендую. Как человек с бульвара Капуцинов, помните, насмотрелись хороших фильмов, и вот уже хорошие. Плохие насмотрелись, так смотрите, что смотрите. Вот. То есть честь присутствует во всех областях, но наиболее четко она выражена у военных. Помните реплика Владимира Шарапова «Место встречи изменить нельзя». Они там поссорились с этим, с Жегловым, Высоцкий играл, и он сказал... Что такое честь офицера, я знаю, на фронте этому быстро учились. Хотя честь офицера, ну, не было там такого. Но я хочу зачитать. Стойкость, благородство, оказывается, этому учат. Понимаете? И можно выучить, стало быть, и наоборот чему-то. Можно выучить, что это, как пишет этот Ален Даллас, мы будем обучать... низости, мы будем обучать вот этому там свинству, а этих мы будем над них осмеивать. То есть это можно обучить. То есть, смотрите, дело, значит, не в прирожденных качествах, а есть правила, которые делали из офицера настоящего джентльмена. Не просто вот он погоны одел. И вот многие из правил, кодекс чести русского офицера, я все себе перебрал и решил какое-то одно, ну, ближе к нам честь русского офицера. То есть там и французов есть, и там и российского, и кодекс самурая, и там много, во всех это есть, понимаете, без чести жить не может ни военный, ни гражданский на самом деле. Так вот, многие из правил кодекса чести русского офицера, они пригодятся вообще любому, хотя мы не можем быть и не военные. Я их просто прочитаю. Просто для чего? Потому что это очень обычные правила, которые, ну, легко исполнимы. Если ты, конечно, ну, не бездельник и не озабоченный человек, и не трус. А трус это бездельник. Знак равенства ставлю. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание. Простое, да? Держи себя просто, с достоинством. Просто, но с достоинством. Будь выдержанным, корректным, тактичным всегда, со всеми и везде. Даже с врагом. Не изволите ли выйти вон, милостливый государь? Помните, да? Афину. Будь учтивым, предупредительным, но не назойливым и льстивым. Умей вовремя уйти, чтобы не быть лишним. Помни границу, где кончается вежливость и начинается низкопоклонство. Не спеши сходиться с человеком, которого недостаточно узнал. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги портят отношения. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое, если и знаешь. Не пренебрегай советом. Право следовать ему остается всегда за тобой. Честь закаляет мужество и облагораживает храбрость. Начальник, не щадящий самолюбие своих подчиненных, подавляет в них благородное желание прославиться и тем роняет их нравственную мощь. Нравственные слова, да? Это слова военного. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была. Будь всегда начеку, не распускайся. В споре слова должны быть мягкие, а аргументы твердые. Старайся не досадить, а убедить. Не подковырнуть. Нет ничего хуже нерешительности. Упущенный момент не вернешь. Лучше худшее решение, чем колебания или бездействие. Тот, кто ничего не боится, более могущественен, чем тот, кого боятся все. Самые сильные заблуждения – это те, которые не имеют сомнения. Скромность – это неравнодушие к похвалам, а внимательность к порицаниям. А некоторые вот не могут это, да? А что же это, как, ты что это тебе позволяешь, да? А похвала, я открываюсь. Кто похвалит меня лучше всех, тот получит. И кодекс чести российского офицера, потому что вот то, что я читал, это русского офицера, а российского. То есть, союз продали, да? Продали. А я бы сказал, даже подарили. Нажились только эти. Может, что-то осталось от кодекса? Читаю. Русский офицер – профессия идейная, и ее основа – призвание. Офицер есть звание высочайшее, имя честное. А все равно есть звание, а не просто те выслуга лет, да? Честь – его внутреннее достоинство, верность, доблесть, чистая совесть, благородство души. Честь является главной драгоценностью для офицера, священный долг которого – сохранить ее в чистоте и безупречности. Честь оберегает достоинство офицерского звания, обязывает совершать отличные поступки, великие дела, ратные подвиги, полагать душу свою за други своя. Не падать духом ни при каких обстоятельствах. Не останавливаться ни перед какими препятствиями. Вот о новом Пурнам, да? Чем вам не веда? Войска в бой водить, а не посылать. Презрение к опасностям и смерти, трусость и малодушие должны быть чужды офицеры. Армия, движимая чувством чести, является непобедимой силой. Я хочу подытожить еще раз, как это Шаповалов говорит, надоело слушать вас там о всяких грехах. А я по-другому скажу, что все проповеди о предназначении, в том числе, что я читал, семье, взаимоотношениях, о просветлении, никакого, это просто пустое выдыхание воздуха, если это чести, нету. Пока не решен вопрос о социальной несправедливости. А честь занимается именно этим. Потому что честь – это свобода. Нет чести – ты раб. А пока нет социальной… Ты такой хороший, рядом с тобой социальная несправедливость, ты молчишь, ты бесчестный, и все твое зря. Вот, зря. То есть вопрос социальной несправедливости – это вопрос рабства, а вопрос рабства, как мы выяснили, это вопрос честь забрали, обесчестили. Раб обесчещен. То есть вопрос чести первостепенный, и не решив его, все другие вопросы в принципе нерешаемы. В принципе нерешаемы. Вот. Дело чести. Так называлась лекция. Вопросы.
Правильный ли вывод, что любую армию любого объема, любого количества и любой мощи можно легко победить даже без войны, то есть лишив ее ориентиров чести?
Да. Честь начинается с того, что я отказываюсь от сладких мармеладок, которые мне правительство там или кто-то, кто хочет держать меня бесчестным, он кинет какую-то там кость на грызи. Вот. Например, вот ну, в Индии, хотя это большой вопрос, правильно они сделали или нет, англосаксы ушли, хотя они не ушли. Они ушли, когда вся Индия встала и просто перестала работать. Махатма Ганди организовал этот момент. Правда, потом они все в свинарник превратили. Это плохо. Но англосаксы ушли. И они там, ну поставили свои. Они воспитали в Гарварде индусов, и индусы стали руководить. А нет ничего хуже и опаснее, чем соотечественника, которого воспитали захватчики. Нет ничего хуже и опаснее. Тоже Махатма Ганди сказал. Но потом так и случилось. Вот. Или, например, там великая американская армия, которая эту Японию просто к ногтю вот так вот, вот так вот. А они взяли там. Это люди чести, может, неудачный пример, эти как, камикадзе, да? Они просто брали самые дрянные самолеты, которые надо было списывать, набивали их взрывчаткой, бензина на одну туда, и флот американский был уничтожен сразу. Вот. Они посчитали, а там на каждом корабле там, там сотни персонала. Вот. И человек подумал, ради моей родины, да, пока свобода горит, пока сердца, что-то, сколько они будут еще эти янки там, бах, и все сделали. Я не то, что там хвалю Японию, но вот сам акт, вот этот был самопожертвование, не зря, они это сделали не зря. И что эти американцы могли? А вот надо туда вернуться, да, они говорят, да зачем? Мы их уничтожим и все. Ну и ладно, я погиб, но зато у них не будет сколько. Вот. Или там маленькая Северная Корея, смотреть не на что, да? Они там пырхали, они раз через Японию там бомбу кинули, они говорят, ну шо? Вот. И ни Израиль, ни Соединенные Штаты не могли сделать. Вот. Кстати, Северная Корея, ну, смотрите, Северной Кореи, да. Они сначала были как с Советским Союзом, все потом сказали, вас уже захватили, ребята, а нас еще нет. А нас еще нет. Вот понимаете? Даже маленькая, но есть честь. Ничего ты не сделаешь. Она у нас есть. Она у нас от рождения. Надо ее просто вспомнить и использовать. Мы ее просто не используем. У нас какая-то такая, какая базука у нас в кармане есть, надо ее вынуть. Они говорят, нет, это же не духовно. Это не дух. И все законы очень торопливо пишут, что не надо ее вынимать. И это есть грех, и это есть неправильно. И это то, что превращает в животное. Нет, именно это превращает меня в человека. А вот отсутствие оной превращает меня в животное. Послушное.
Ну, обесчещение же не сегодня началось. Оно началось еще, ну, как я понимаю, еще... Как вот мы пришли к выводу, да, что если нет чести, то ты никто, да?
Да.
Вот. А вот вы же помните этот известный гимн, кто был никем, тот станет всем. Вот из этих никто и сделали все.
И да, потом, спасибо за замечание. Да,
стали нет. Делать все.
Никто. Но они на самом деле как были никем, они всем не стали. Они стали промежуточным, потому что эта зараза и носит межпланетный характер. То есть бесовщина это просто, ну, они не имеют отношения ни к людям, ни к животным. Они вообще это не их место. Инфернальные сущности, все говорят. Просто им надо вот это. Они могут внедриться и этими руками, ногами, мозгами все это делать. Но если есть честь, честь их не пустит. И поэтому говорится сила, победа. А там изобилие, нравственная чистота. А нравственная чистота с большим вопросом и изобилие, и сейчас можно сделать изобилие, да, сейчас самые эти такие однополые вот эти страны, там, типа Норвегия, там изобилие полное, ну толку. Там это самая богатая страна на душу населения, там они там живут, как сыр в масле. Зато памятник стоит, мужика бронзовых обнимаются. Вот так вот. Зачем такое изобилие, если оно вымрет все? Итак, я вас убедил, что честь нам нужна, ну, поэтому мы закончим.